В эфире радио «Эхо Кавказа».
Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 20 января, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кейти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе в Центр избиркоме самопровозглашенной Республики Абхазия началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания.
Далее они в течение 10 дней будут организовывать участковые комиссии, утвердят членов участковой комиссии, те в свою очередь изберут своих руководителей.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбала Тедеев не исключает своего участия в выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия.
Это наша инициатива, мы сами захотели, чтобы его выдвинуть вторично, так как тогда голосовали не прошло, 7 было против, а 6 за.
Сегодня в центре Зугдиди прошла акция протеста жителей города, возмущенных действиями местной санитарной службы.
На центральных улицах города прозвучали выстрелы. В течение нескольких часов на тротуарах в лужах крови валялись туши убитых животных.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция прекращает подготовку афганских военных французскими инструкторами и рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Хамовнический суд Москвы прекратил уголовное преследование главы мемориала Олега Орлова. Президент Франции Николя Саркози выступил против военного удара по Ирану, заявив, что он мог бы привести к хаосу на Ближнем Востоке. Выступая в Париже перед дипломатами, Саркози отметил, что нанесение удара по Ирану не решит проблемы ядерной программы этой страны, из-за которой в последнее время обострились отношения между Тегераном и Западом. По словам Саркози, Франция сделает все для того, чтобы избежать вооруженного конфликта. В то же время президент Франции отметил, что выступает за ужесточение экономических санкций против Ирана. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о санкциях, в частности, о эмбарго на поставки иранской нефти. Сегодня же глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси провел переговоры в Израиле, на которых по ряду сообщений призвал власти этой страны пока воздержаться от подготовки ударов по Ирану с целью ликвидации его ядерных объектов. Франция прекращает подготовку афганских военных французскими инструкторами и рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил сегодня президент Франции Николя Саркози после того, как четверо французских военнослужащих были убиты на востоке Афганистана солдатом афганской армии. Стрелявший арестован. Николя Саркози заявил сегодня.
Мы друзья афганского народа, мы его союзники, но я считаю неприемлемым то, что афганские солдаты стреляют во французских солдат. Если в этом отношении не соблюдаются никакие стандарты безопасности, значит, может быть поднят вопрос о возможном выводе французской армии из Афганистана.
Сказал Николя Саркози. Агентство «Франс-Пресс» сообщает, что после инцидента французские подразделения закрыли доступ афганским военным к своей базе в провинции Каписа. Это уже не первое нападение такого рода за последние месяцы. В декабре в той же провинции афганский солдат убил двоих военнослужащих французского иностранного легиона.
Эхо Кавказа. Новости.
В подмосковных горках сегодня проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Главная тема встречи – возобновление палестино-израильских переговоров, остановленных палестинцами в октябре 2010 года в ответ на отказ Израиля продлить мораторий на строительство поселений на оккупированных территориях. Это уже шестая встреча Медведева и Аббаса. По ее итогам главе палестинской автономии будет вручена премия имени патриарха Алексея II. Аббас, в свою очередь, сообщил российскому президенту, что жители города Ерехон под впечатлением от визита Медведева приняли решение назвать в честь него одну из центральных улиц. В Азербайджане сегодня вспоминали погибших во время ввода в Баку советских войск в 90-м году, передает Фарид Арифоглу.
20 января в Азербайджане траурный день. Страна отмечает 22-ю годовщину ввода в Баку советских войск, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения. В ночь на 20 января 1990 года в Баку вошел многотысячный армейский корпус. Операция проводилась с целью спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. Одним из оправданий ввода войск стало предотвращение армянских погромов с 13 по 17 января, сопровождавших человеческими жертвами. Однако к моменту ввода войск беспорядки были прекращены. В ходе военной акции в Баку были убиты 134 человека, более 700 ранены. В пятницу, несмотря на морозную погоду и снег, с самого утра тысячи людей направляются на аллею павших героев, чтобы почтить память жертв трагедии. В церемонии приняли участие руководители страны и представители дипломатического корпуса. В полдень память погибших была почтена минутой молчания. Было остановлено движение автомобилей. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Сегодня в польском парламенте члены третьей по величине фракции провели невиданный доселе хэппининг, требуя легализации марихуаны, передает Алексей Диковицкий.
«Парламент – это место, где законы создаются, а не нарушаются», заявила в пятницу спикер Сейма Эва Копач, подчеркнув, что незаконные действия депутатов будут пресекаться полицией. Такова была ее реакция на широко оглашенное намерение группы депутатов партии «Движение Поликота» совместно покурить в парламенте марихуану. То ли угрозы госпожи спикер возымели должное влияние, то ли с самого начала план был иной, но лидер партии Януш Поликот в сопровождении толпы журналистов действительно зажег в Сейме, но не сигарету, а кадила. «Посмотрите, здесь тоже есть немного марихуаны в составе этой травы. Хотите поджечь?» – заявил Поликот. За кадила никого, конечно же, не задержали. Бизнесмен и бывший депутат правящей партии «Гражданская платформа» Януш Поликот создал движение собственного имени и провел в прошлом году неожиданно успешную избирательную кампанию за свои деньги. Его партия, среди прочего, выступает за отделение церкви от государства, регистрацию однополых браков и легализацию легких наркотиков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кети Бочоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Центризбиркоме самопровозглашенной Республики Абхазия началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания, которая продлится до 8 февраля. Также сегодня прошло заседание Центризбиркома, на котором были утверждены составы окружных комиссий по всем 35 избирательным округам. С подробностями из Сухуми Семен Пегов.
Уже начиная с 9 утра у дверей Центризбиркома можно было увидеть немало людей. С 20 января началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. По закону инициативная группа должна состоять не менее чем из 5 граждан, которые, получив соответствующие документы, соберут и предоставят в ЦИК от 200 до 250 подписей избирателей за своего кандидата. По словам председателя Центризбиркома Батала Топаго, уже сейчас вокруг парламентских выборов наблюдается определенный ажиотаж.
Вы знаете, тот раз у нас вот на выборах 2007 года было выдвинуто 137 кандидатов. Судя по оживлению и потому, как начинается регистрация инициативных групп, я думаю, сейчас будет не меньше.
Считает Батал Топагуа. Только за пару часов с момента начала регистрации в ЦИК подали документы как минимум 5 инициативных групп. Одной из первых зарегистрировалась группа кандидата от 2-го избирательного округа Тимура Топагуа. Как рассказали его сторонники, их кандидат баллотировался и на прошлых парламентских выборах, однако от 2-го округа в Народное собрание тогда прошел Санер Гогуа.
Мы очень хорошо его прекрасно знаем. Кстати, и в прошлый раз он был, мы конкуренты были. Но так получилось, что Сунор выиграл. Прекрасный человек, сделал свою работу. В данный момент он не идет. И мы продвигаем опять своего кандидата.
Говорит член инициативной группы Виталий Читанава. В тот же день в ЦИКе состоялось заседание, на котором, помимо всего прочего, обсудили формат прямых эфиров с участием кандидатов на АГТРК. Как пошутил Топагуа, избирателю нужно показать товар лицом. Однако главный пункт на повестке дня – утверждение составов окружных комиссий по всем 35 округам, которые затем в рабочем порядке должны избрать своих председателей.
Далее они в течение 10 дней будут организовывать участковые комиссии, утвердят членов участковой комиссии, те, в свою очередь, изберут своих руководителей. И все остальное в соответствии с календарным планом будет идти. Участковая комиссия уже будет заниматься формированием списков избирателей.
Говорит Батал Тапагуа. Тема выборов в Народное собрание прозвучала и в заявлении созданного накануне Общегражданского союза Апсадгил. Члены новой организации, в частности, потребовали немедленного принятия парламентом поправок к выборному законодательству. Глава ЦИКа на это заявление отреагировал следующим образом.
На сегодняшний момент что-то менять, не хочу этот вопрос комментировать, это вопрос парламента.
Что касается тех мер, которые находятся в компетенции Центр избиркома, то, по словам Батала Тапагуа, здесь возможна реализация некоторых инициатив, а именно включение в состав окружных комиссий представителей от политических партий.
Мы до этого выступили, предложили всем партиям предоставить кандидатов на участие в выборах кандидатам в окружные комиссии и участковые комиссии.
Сказал Батал Тапагуа. Председатель ЦИК также сообщил, что своих представителей в составы комиссий некоторых округов избирательных участков уже направили как минимум 3 политические партии – ЭРА, ФНИА и Народная партия Абхазии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А в де-факто Республике Южная Осетия, где идет подготовка к президентским выборам, назначенным на 25 марта сего года, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев заявил, что не исключает своего участия в этих выборах. Сегодня он также сказал журналистам, что не будет препятствовать тому, чтобы инициативная группа отнесла соответствующие документы в Республиканский центр избирком. Рассказывает Зарина Санакоева.
Дзамбулат Тедеев сделал заявление о своем возможном участии в президентских выборах, находясь за пределами Южной Осетии. И уже сегодня в Цхинвале состоялось собрание инициативной группы, которая приняла решение выдвинуть Тедеева кандидатом в президенты республики. Собрание проходило в том же доме, где на прошедших осенью прошлого года выборах располагался предвыборный штаб Баалы Джоевой. В собрании приняли участие около 80 человек. Как рассказала мне член инициативной группы Виолетта Тедеева, процедура много времени не заняла, но члены ЦИКа, которых заранее оповестили о проведении собрания, так и не появились. Впрочем, это не стало помехой. Закон допускает проведение собрания без их участия. Документы на регистрацию инициативной группы участники собрания намерены подать в ЦИК уже на следующей неделе. Секретаря инициативной группы Сармата Джусоева не смущает, что на прошлых выборах Цамбулату Тедееву отказали в регистрации из-за несоответствия требованиям, предъявляемым положением о цензе оседлости.
Я думаю, что мы немного торопим время, потому что процедурно еще пока не тот период, чтобы говорить о его регистрации или нерегистрации. Мы говорим сейчас о том, что инициативная группа собралась в поддержку одного из граждан республики и выдвигает его кандидата. Как будет потом, значит, действие ЦИКа, это все вопросы к ним.
Предстоящие в марте этого года выборы президента будет проводить тот же состав ЦИК Республики, который работал и на выборах, прошедших в ноябре прошлого года. Джамбулат Тедеев в интервью одному из российских информагентств выразил надежду, что на этот раз его зарегистрируют. Его надежды на благоприятный исход связаны с уходом из власти Эдуарда Кукойта. ЦИК сейчас вроде независимый, предполагает Тедеев. Член инициативной группы Виолетта Тедеева напомнила, что в прошлый раз все решило голосование членов ЦИКа.
Это наша инициатива, мы сами захотели, чтобы его выдвинуть вторично, так как тогда голосовали не прошло, 7 было против, а 6 за. Там ни к чему не придрались абсолютно, так как вмешался тогда Хугаев, это все прекрасно знали. Так что там никакой роли не сыграла вот этот ценз. Мы хотим все-таки добиться своего, чтобы его зарегистрировали. А потом его изберет народ, не изберет, это уже зависит от народа, от нашего.
Сегодня ЦИК Республики распространил информацию, что регистрация кандидатов в президенты завершится 29 февраля. Джамбулат Тедеев стал уже 5-м, кто заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Сегодня в центре Зугдиди прошла акция протеста жителей города, возмущенных действиями местной санитарной службы. Несколько дней назад горожане стали свидетелями настоящего отстрела свиней и коров, пасущихся в центре города. Тему продолжат Геронтий Каличава и Олеся Вартаня.
Улица – это вам не бойня. Прекратите устраивать охоту там, где играют дети. Под такими лозунгами сегодня в центре Зугдиди прошла акция протеста местных жителей. Она была немногочисленной. На центральный бульвар пришли в основном молодые люди и несколько владельцев скота, забитого сотрудниками санитарной службы. Животные паслись в самом центре Зугдиди без присмотра. И в течение долгих лет на это никто не обращал внимания. Однако недавно руководство города решило, что так продолжаться больше не может. Главы санитарной службы Зугдиди Тенгиз Гугулишвили говорит, что свиньи и коровы уничтожали газоны в центре города, а на их обустройство мэрия города тратит большие средства. Городские власти пытались решить проблему, штрафуя владельцев скота, но это не помогло, и в результате служба приняла решение отстреливать животных, разгуливающих по Зугдиди без присмотра. Несколько дней назад на центральных улицах города прозвучали выстрелы. В течение нескольких часов на тротуарах в лужах крови валялись туши убитых животных, до того времени, пока на место не выехала группа дворников, чтобы вывести их на мусорную свалку. Такая картина настолько возмутила жителя Зугдиди Гочу Лагвилава, что он решил организовать акцию протеста.
Мы, жители Зугдиди, вышли на акцию, чтобы выразить свой протест и добиться изменения методов борьбы с домашними животными. Они должны придумать другой способ, чтобы у наших детей и простых жителей элементарно не страдала психика.
Говорит Гочу Лагвилава. Он намерен отправить нескольким международным организациям фотосвидетельство и информацию о том, как в течение нескольких дней в Зугдиди отстреливали домашних животных. К акции присоединились и несколько школьников. Вот что говорит Нино Абуладзе.
Я пришла на акцию, потому что считаю, что такой вандализм недопустим. Грузия претендует на то, чтобы стать европейской страной. Это, по-моему, означает, что подобное поведение недопустимо.
Сказала Нино Абуладзе. Одна из участниц акции отказалась назвать свое имя, но сообщила, что на днях продала свою корову, чтобы выплатить штраф.
Они схватили мою корову и уже собирались с ней что-то сделать, но моя мама сумела их остановить. Нашу корову избили, ей сломали рог. Один раз заплатили штраф, потом выплатили еще 200 лари. Не было у нас столько денег, и поэтому решили продать скотину.
Акции протеста в Зугдиди происходят крайне редко. За происходящим наблюдала группа зевак, среди которых стоял и виновник отстрела, глава санитарной службы Ливан Месхия. Он пренебрежительно пошутил, что участники акции – это сторонники оппозиции. Месхия настаивал, что борьба с разгуливающими по городу животными – это его обязанность.
Мы уже приобрели на Украине специальное оборудование для усыпления крупного скота. Так что с понедельника мы станем цивилизованным путем усыплять живность. Будем отвозить ее в специальное место. Придет хозяин, заплатит штраф. Но то, что борьба с этим явлением продолжится, это я вам гарантирую. Это как 2×2=4. Будем защищать город от свиней, которых выпускают их бессовестные хозяева.
Сказал Ливан Месхия. Он уверен, что его действия найдут поддержку у большей части жителей Зугдиди.
Тему развили Геронтий Каличава и Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
Газета «Республика Абхазия» описывает ситуацию на абхазо-грузинской границе по реке Ингур. Как отмечает издание, находящееся здесь КПП, единственный официальный пункт пропуска через границу. По словам старшего смены абхазских пограничников Лорика Киртадзе, в день через КПП вместе с представителями международных организаций и сотрудниками Ингургеса проходит 300-350 человек. Сотрудники КПП проверяют у пересекающих границу граждан документы, наличие у них пропусков, записывают номера машин. Пропуск действителен в течение месяца. Жителям Гальского района его выдают бесплатно. В основном визиты на сопредельную территорию длятся день или два. Люди направляются в Грузию в гости к родственникам или на похороны и свадьбы, а также получать пенсии и пособия, а иногда и на лечение. Нередко в Абхазию переходят и граждане Грузии. У многих из них в Гальском районе есть близкие родственники, но для этого им необходимо получить специальное разрешение. Кроме пограничников, на КПП находятся представители абхазской таможни и санитарной службы. Но, как указывает газета, условиям их работы не позавидуешь. Старые вагончики, в которых они располагаются, давно пора заменить. Вместе с абхазскими пограничниками на КПП присутствуют и представители российской погранслужбы. Они также фиксируют переходящих границу граждан. Несколько раз газета писала уже о том, что на границе можно увидеть много баннеров, в том числе сотовых операторов, Амобайла и Аквафона. Но по сей день нет никаких указателей того, что люди пересекают государственную границу Абхазии, с сожалением отмечает издание. Несколько иная ситуация на границе с Россией. Как сообщает газета «Комсомольская правда» в Абхазии, на сочинской таможне ввели систему двойного коридора. По красному коридору проходят граждане, имеющие при себе предметы, подлежащие декларированию. Зеленые свободно преодолевают те, у кого таких вещей с собой нет. Раньше всем приходилось стоять в одной очереди, что было весьма неудобно. После того, как будут введены в эксплуатацию два новых моста, а это должно произойти уже в феврале, на российско-абхазской границе не будет очереди, так как ее пропускная способность увеличится в 3 раза, обещает издание. На страницах газеты «Новый день» лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба комментирует статью об Абхазии Афанасия Глебова, размещенную на одном из российских сайтов. Лакоба называет публикацию не иначе, как дешевеньким низкопробным пасквилем на целые народы страну. Как полагает лидер партии, в рассуждениях и утверждениях автора нет ровным счетом ничего, кроме запредельно брюзжащей ядом злобности, разгульного тона и ненависти ко всему абхазскому. Лакоба полагает, что главной целью автора было спровоцировать напряженность в абхазо-российских отношениях, посеять недоверие между Москвой и Сухумом. Он считает, что автора стоило бы привлечь к уголовной ответственности по статье за разжигание межнациональной розни.
С обзором прессы вас ознакомил Зураб Аргун из Сухуми.
Читаем прессу.
А теперь наступило время нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня у нас в гостях человек, чей голос и экспертное мнение вы не раз слышали в нашем эфире. Это абхазский политолог Ираклий Хиндба. Правда, сегодня он предстает в новом амплуа. Недавно Ираклий был назначен на должность заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. О том, что значит для него новое назначение, Ираклий Хиндба рассказал нашему главному редактору Андрею Бабицкому.
Ираклий, скажите, смена амплуа для вас была каким-то существенным интеллектуальным событием? Все-таки, скажем так, взгляд политолога на происходящее, он предполагает некоторую отстраненность. А чиновник – это и непосредственный участник события, и даже очень часто его источник. Не было какого-то внутреннего дискомфорта, когда вам приходилось принимать решение?
Знаете, я бы не сказал, что это было интеллектуальным событием для меня. Скорее, это было событием, которое поменяло мой образ жизни. Сегодня у меня режим такой определенный, очень много работы. Но это та работа, которую, в принципе, я всегда хотел выполнять. И если говорить о моих взглядах, моем отношении к происходящему в стране, моих подходах к тем или иным вопросам, то, в принципе, они не изменились. Я всегда мыслил себя как в минимальной степени отстраненным от того, что происходит в нашей стране, и, в принципе, от мнения, позиции, которая присуща большинству населения Абхазии. А власть, как вы знаете, она отражает мнение большинства. Поэтому сейчас я пользуюсь и надеюсь, что буду в дальнейшем более эффективно даже пользоваться теми навыками, знаниями, опытом, которые я наработал в качестве политолога, независимого эксперта для достижения целей внешней политики Республики Абхазия.
Ираклий, скажите, на ваш взгляд, сегодня приоритеты внешнеполитические меняются, и можно ли говорить о том, что, ну, скажем, задачи, которые сейчас стоят перед Абхазией, они существенно, принципиально отличаются от тех, которые стояли 2 года назад, год назад, полгода назад?
Принципиально приоритеты внешней политики не изменились. Это достижение широкого международного признания Абхазии, это укрепление стратегических взаимоотношений с Россией, обеспечение безопасности, суверенитета, независимости Республики Абхазия. И вот если мы говорим о третьем приоритете, то, конечно, сюда входят вопросы, связанные с урегулированием взаимоотношений с Грузией. Ну, кроме того, все-таки вот эта работа по расширению числа стран, признавших независимость Абхазии, она требует большого посвящения сил, времени, такого творческого, даже бы сказал, подхода во многом. Мы этим тоже занимаемся и думаю, что результаты будут непременны.
Я среди тех приоритетов, которые вы перечислили, не нашел, скажем так, тезиса о необходимости контактов с Европой, ну, скажем так, с демократическими сообществами. Тогда как обычно, скажем так, концепция мультикультурности, она уже давно в Абхазии обсуждается, о том, что Абхазия должна двигаться одинаково активно в разных направлениях.
Нет, я не соглашусь с вами, потому что, вот, как говорила цель достижения широкого международного признания, то, безусловно, сюда включается и работа с Европой, с Западом в целом. Мы в Абхазии руководствуемся принципом открытости. Мы готовы общаться, мы готовы контактировать с европейскими акторами, институтами и так далее, странами. Однако мы вынуждены учитывать сложность внешнеполитического контекста, там нерегулированность конфликта с Грузией, другие вызовы и угрозы. Поэтому мы должны быть осторожными, осмотрительными во взаимодействии с внешним миром. Мы принимаем и встречаемся с людьми, которые занимают зачастую диаметрально противоположные позиции политические, чем мы. Однако мы с ними общаемся, потому что мы понимаем, что только в общении и в дипломатическом взаимодействии мы можем чего-то добиться сегодня. Поэтому мы продолжаем участие в женевских дискуссиях и рассматриваем этот формат как важный и необходимый сегодня для того, чтобы основные акторы в регионе обменивались информацией и все-таки позиция абхазской стороны звучала на международном уровне.
Вы сказали о том, что среди приоритетов установление добрососедских отношений с Грузией, разрешение конфликта с ней. Мне кажется, что с обоих сторон очень жесткие позиции, здесь нет полутонов. Можно ли сказать, что какие-то все-таки будут предложены промежуточные шаги, промежуточные механизмы для того, чтобы хотя бы в каких-то областях, в отдельных, эти отношения можно было бы нормализовать?
Дело в том, что грузинская сторона совершенно не собирается и не готова сегодня общаться с абхазской стороной как со стороной в конфликте, потому что, знаете, что официальная позиция Грузии не признавать абхазское руководство в качестве субъекта переговорного процесса. Поэтому вот все реляции грузинской стороны о том, что абхазы там к чему-то не готовы и не хотят, они в чем-то имеют под собой основание, потому что действительно по многим вопросам мы сегодня не собираемся вести переговоры с Грузией, но во многом это беспочвенные обвинения. Официальный Тбилиси не собирается и не хочет рассматривать нас в качестве стороны на переговорах. А в другом формате мы общаться с Грузией не можем и не будем.
Ну и последний вопрос, Ираклий. В отношениях с Россией, как я понимаю, бывают какие-то напряженные моменты, возникают проблемы. И здесь, насколько я понимаю, всегда Сухуми старается, ну, как-то сгладить противоречия. Это, на ваш взгляд, верная позиция или все-таки стоило бы в каких-то проблемах держаться достаточно самостоятельно и непреклонно?
Я бы в целом охарактеризовал наши сегодняшние взаимоотношения с Российской Федерацией как достаточно равноправные, учитывая асимметричность ситуации, несопоставимое влияние Российской Федерации и Абхазии в мире. То есть здесь есть некие объективные вещи, но те проблемы, которые возникают и могут возникать в наших взаимоотношениях, они могут быть разрешены в рабочем порядке. Для этого необходима кропотливая работа чиновников, заинтересованность в том, чтобы эти проблемы были разрешены. И, конечно, общественность, которая выражает опасения, настороженность, это тоже фактор, который во многом помогает. И мы должны, конечно, учитывать это тоже в своей работе. Но, опять же, те проблемы, которые возникают, они могут быть разрешены в спокойном, рабочем, деловом порядке. И абхазская дипломатия работает как раз вот именно в таком режиме.
Это был замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хиндба. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В Великобритании на телевидении BBC начался показ 4-серийного документального телефильма «Путин, Россия и Запад». В ближайшее время в Южной Осетии будет введен в эксплуатацию новый полигон твердых бытовых отходов. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с краткой сводкой региональных новостей из пражской студии Любовь Баматова.
29 февраля 2012 года будет последним днем регистрации кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом сегодня журналистам заявили в Центральной избирательной комиссии РИО. В ЦИК также отметили, что прием заявок от инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты будет продолжаться до 9 февраля, с учетом 5 дней, которые отведены Центр избиркомом на рассмотрение документов. Регистрация инициативных групп завершается 13 февраля. До 19 февраля все претенденты в кандидаты должны пройти обязательную процедуру по сбору 1000 подписей в свою поддержку и предоставить их в ЦИК. После этого с 19 января в течение 10 дней ЦИК будет проверять подлинность подписных листов. Затем будет составлен окончательный список кандидатов на пост президента. Выборы назначены на воскресенье 25 марта. Сегодня документы в Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия предоставила инициативная группа Раина Казаева, председателя торгово-промышленной палаты. Две инициативные группы заместителя министра обороны Игоря Албурова и бывшего главы комитета связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова уже зарегистрированы и собирают подписи и другие необходимые документы для регистрации их кандидатов. ЦИК также рассматривает документы инициативной группы вице-спикера парламента Южной Осетии Юрия Дзецойте. Джамбалат ТДФ планирует снова стать кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Центр избирком. Джамбалат ТДФ уже подавал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты осенью прошлого года. Однако ему было отказано из-за несоответствия цензу оседлости. Бывший народный защитник Грузии Нана Девдериани покинула грузинскую мечту Бедзины Иванишвили. Как она заявила агентству Первили, в общественном движении я пробыла несколько дней, и мне очень не понравилась тамошняя ситуация. В грузинской мечте нет какого-либо видения и стратегии, сказала Девдериани. В Азербайджане 20 января прошли траурные мероприятия, связанные с 22-й годовщиной ввода в Баку советских войск, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения. В ночь на 20 января 90-го года в Баку вошел многотысячный армейский корпус. Операция проводилась с целью спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. К моменту ввода войск ситуацию в Баку и регионах контролировал оппозиционный Народный фронт. В ходе военной операции в Баку были убиты 134 человека и более 700 ранены. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сегодня с самого утра, несмотря на морозную погоду и снег, тысячи людей направились на аллею павших героев, чтобы почтить память жертв трагедии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Одно из наиболее красивых зданий на проспекте Руставели в Тбилиси, в котором до недавнего времени располагалось Министерство юстиции, после проведенного правительством 18 января аукциона перешло в руки частного инвестора компании «Руставели Проперти». Глава компании – бывший руководитель налоговой службы Минфина Миндия Гадаев. Тему продолжит Нона Суварян.
Здание, расположенное по адресу Руставели 30, было продано за 700 тысяч лари. Однако, как пояснил пресс-секретарь Министерства экономики по вопросам приватизации Георгий Каландадзе, полную стоимость объекта следует рассчитывать с учетом 12,5 миллионов лари, которые новый владелец до 1 декабря 2012 года обязан перечислить на счет Национального агентства публичного реестра. Стартовая цена здания, площадь которого более 8,5 тысяч квадратных метров, составила 500 тысяч лари – Георгий Каландадзе рассказал о деталях торгов.
Аукцион был объявлен 20 декабря 2011 года. Он был проведен 18 января 2012 года, и в нем приняла участие одна компания.
Это единственная компания Руставели Проперти и стала владельцем здания. Согласно данным публичного реестра, она получила регистрацию 13 января, то есть всего за 5 дней до проведения электронного аукциона. Точный адрес компании не указан, а владельцем 100% пакета акций является Миндия Гадаев, бывший замминистра финансов и бывший глава налоговой службы. Несмотря на то, что электронный аукцион был проведен еще 18 января, до сих пор никто не знает, как владелец намерен использовать здание, хотя Министерство экономического и стабильного развития делает акцент на его историческом значении, а в документации на продажу однозначно указано, что победитель обязан оформить соглашение по уходу за зданием с Министерством культуры и охраны памятников. Я связалась с Миндия Гадаевым и спросила о его намерениях. Он ответил:
«Ни один вопрос не оставлю без ответа. Наоборот, на все вопросы отвечу с удовольствием. Просто дайте мне еще несколько дней».
Как говорит президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нодар Чичинадзе, по условиям аукциона победа должна достаться участнику, чьи виды на здание не войдут в противоречие с его статусом исторического памятника. А для этого нужно представить план, с какой целью и каким образом владелец планирует распорядиться своим имуществом. И то, что намерения компании до сих пор неизвестны, вызывает у него много вопросов. После аукциона прошло всего 2 дня, а эксперты никак не могут понять, на каких условиях было продано здание, говорит руководитель экономической группы Центра стратегических исследований и развития Шота Мургулия.
То, что основанная 13 января компания выигрывает аукцион 18 января, конечно, рождает вопрос. Компания существует 5 дней, и каковы гарантии того, что она действительно вложит необходимые средства на развитие и охрану памятника? Это ведь отдельное юридическое лицо без истории. Есть или нет у компании эти деньги?
Более того, возникают вопросы и в связи с тем, что в аукционе приняла участие всего одна компания. Именно из-за отсутствия детальной информации о том, как именно проходят аукционы вообще, и в частности этом, заставляют Нодара Чичинадзе подозревать, что покупка здания стала результатом сделки между чиновниками и бизнесменами. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В ближайшее время в Южной Осетии будет введен в эксплуатацию новый полигон твердых бытовых отходов. Как обещает первый заместитель главы администрации Цхинвали, руководитель штаба по благоустройству столицы Вадим Габараев, новая система утилизации будет отвечать всем международным стандартам. Над темой работала наш корреспондент Ганна Яновская.
Недалеко от города, в окрестностях селения Кусрет, находится старый полигон для сбора мусора. Как говорит первый заместитель главы администрации города Цхинвал Вадим Габараев, кусрецкая мусорная свалка существует уже 25 лет. Объемы отходов здесь настолько велики, что пришлось использовать дополнительную территорию, расположенную чуть выше. Впоследствии этого грунтовые воды, проникающие на территорию города, были загрязнены.
У нас мало территории, нет таких мест, где делают полигоны для мусора. Но случилось так, что у нас с правой стороны от меня были карьеры, где разрабатывался для строительных материалов кемза. Это идеальное место для полигона.
Как рассказывает Габараев, вопрос о новом месте для утилизации мусора он ставил еще 15 лет назад, но почему-то не был услышан. Хотя для обустройства нового полигона были нужны минимальные денежные средства.
Преимущество в том, что когда изверженный пород извергается, там бывают очень так высокие температуры. И образуется внизу вроде как керамическая чаша. Оттуда вода туда не утекает. И при том еще имеет такую способность, как пемза, впитывать в воду.
Как добавил Габараев, даже господствующие ветра обычно дуют в сторону от города. Это поможет уберечь Цхинвал от неприятного запаха. А сейчас горожане хорошо знакомы с ароматическими гниениями старого полигона. Чтобы еще раз удостовериться в том, что место для новой свалки выбрано верно, пригласили специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они пришли к выводу, что территория и ее характеристики подходят идеально. По их прогнозам, данный полигон прослужит городу не меньше 70 лет. По проекту все отходы, поступающие на полигон, будут сортироваться. Для этого уже заказаны две мусороперерабатывающие машины. Кроме того, полигон будет огорожен. Старая свалка была полностью открыта. Как раз сейчас ее засыпают. Выяснилось, что землю, которая долгое время лежала на улицах города после начавшихся работ по замене коммуникаций, как раз используют для захоронения старого полигона. Вадим Габараев пообещал, что проблема вывоза мусора из сел также будет решена. По его планам, в каждом населенном пункте установят большой контейнер для сбора отходов, которые, в свою очередь, будут вывозиться хотя бы раз в неделю. Житель большого села Цунар, вырос Магмамиев, которая находится буквально в 5 минутах от города, говорит, что мусоросборочная машина сейчас – это редкость для сельчан.
Проезжает без остановки, месяц один раз. А он должен ехать каждую неделю, и каждую неделю около каждого дома должен останавливаться. Он проезжает, как городской автобус, без остановки.
Вы Розмак, а куда вы деваете мусор за неделю?
Выкидываем во враг, рядом с домом. А куда его больше девать? Месяц же мусор дома держать не будешь.
В самом городе тоже есть районы, в которых мусоросборочная машина – редкий гость.
Новая свалка – это замечательно, конечно. С другой стороны, хотелось бы, чтобы и в городе тоже следили за мусором должным образом. Бывает так, что на нашей улице, допустим, что машина мусорная не доезжает до конца улицы, где-то на середине заполняется, разворачивается, уезжает. Это говорит о том, что такие вот выезды у них случаются нерегулярно.
Говорит житель улицы Кобылова. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к теме выборов самопровозглашенной Республики Абхазия. Эксперты активно обсуждают созданный вчера общегражданский альянс «Абсатгыл», в который вошли Форум народного единства Абхазии, Коммунистическая и Народная партии. По мнению многих, этот альянс является предвыборным и, возможно, просуществует недолго. Тему продолжит наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Рассуждая о предстоящих 10 марта выборах в парламент, наблюдатели в Абхазии обычно отмечают две их особенности. Во-первых, это будут первые парламентские выборы после того, как Абхазия из категории непризнанных государств перешла в категорию частично признанных. Во-вторых, внеочередные президентские выборы в августе прошлого года изменили устоявшееся ранее соотношение между сроками полномочий главы государства и парламента. Раньше получалось так, примерно половину 5-летнего срока полномочий главе государства приходилось работать с одним составом парламента, половину уже с другим. Теперь же эти сроки будут почти совпадать. Как всегда у нас последнее десятилетие перед очередными выборами, будь то президентские или парламентские, происходит определенная перегруппировка политических сил. Создаются одни альянсы, распадаются другие, словно каждые новые выборы – поворот трубки калейдоскопа. Нынче много обсуждений и непоняток у наблюдателей было как до, так и после вчерашнего съезда патриотических сил Абхазии, как он поначалу анонсировался, или учредительного съезда Общегражданского союза «Абсатгыл, Родина», как он был объявлен ведущим, бывшим айтайровцем, юристом Тамазом Кетсба. Впоследствии слово «союз» было заменено на «альянс». Некоторые накануне утверждали, что инициатором проведения съезда является недавний кандидат в президенты Сергей Шамба, но он, объявивший после тех выборов, что уходит из политики, даже не присутствовал на съезде. Правда, был и выступал на нем председатель его избирательного штаба в 2011-м Гурам Допова, еще кое-кто из его выборной команды. Организовала же съезд партия «Форум народного единства Абхазии». В состав рабочей группы по подготовке устава Союза вошли также представители Народной партии Абхазии и, неожиданно для многих, Компартии Республики Абхазия. Зато дистанцировалась партия экономического развития Абхазии. По-видимому, ее председатель Беслан Будба, который сейчас отсутствует в Абхазии, в ближайшее время по возвращении прояснит позицию партии. Насколько знаю, ему не понравилось взятое за платформу альянса, опубликованное накануне обращение партии и общественности к народу Абхазии, отдельные положения в котором показались спорными и другим. Многие наблюдатели оценивают создание альянса как выборные дела. и предрекает ему недолгую жизнь. Много ли людей в Абхазии сегодня помнят, например, про созданный совсем недавно, летом прошлого года, Конгресс народа в Абхазии, как и другие создававшиеся под различные выборы организации с не менее пышными названиями? А через неделю планируется проведение съезда партии «Единая Абхазия». Учитывая многие факторы, интрига тут обеспечена. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Война в Грузии в августе 2008 года покалечила судьбы не одной тысячи людей по обе стороны баррикад, в том числе и Мананы, жительницы села Тамарашени, де-факто республики Южная Абсетия, которая рассказала о своей судьбе Инне Кулешовой.
Все знакомые соседи называют ее Пушкиной. Возможно, потому что Манана, по ее словам, всегда любила стихи Пушкина. Широколицая, голубоглазая, с коротко постриженными, кучерявыми, седыми волосами, Манана родом из Цхинвали. До 2008 года жила в Тамарашени. Сегодня она ютится в однокомнатной квартирке с сыном невесткой в селе Кода, в одном из мест компактного проживания беженцев. В Тбилиси каждый день приезжает на работу. Она всегда приветлива, улыбчива, а история жизни этой женщины удивительная и горькая. Ее русского отца, осиротевшего во Вторую мировую, усыновила бездетная семья из Грузии.
Бабушка моя осетинка, а дедушка грузин. Мой отец был русским, а моя мама осетинка тоже. У нее все родные бывшие Орджоникидзе, сейчас называется Владикавказ. Все мои родные осетины по матери, а по отцу то грузин, то осетинин. Ну, это какая разница? Это мы сейчас так говорим, а то они мои сами близкие люди.
В 2008 году вся семья Мананы попала в плен, после чего ее отец заболел и умер.
Конечно, очень много кровь. Полили, пострадали и грузины, и осетины. Началось 7 августа, а 10 августа нас взяли всех пленом. Нас отправили в Цхинвали в тюрьме. Я там была 12 дней, это было самое страшное, не знаю что. Очень плохо обращались. Старики, и женщины, и мужчины, и больные, даже один. Он участвовал в Второй мировой войне, ему было 92. Его так избивали. Это самое страшное, что я там видела.
Два брата Мананы пропали без вести еще в начале 90-х, во время первого конфликта. Семье сказали, что их убили, но где похоронены, Манана до сих пор не знает.
Не знаю, сколько поколений там жили, всегда. Вот мне уже 52 скоро будет, а когда я была вот совсем маленькая, в Тамарашени, и даже в Цхинвали не жили, ну, мы всегда так хорошо, так дружно жили, а что между нами случилось, это я уже не понимаю. Это грязная политика, наверное.
Помню, как на одном из церковных праздников Манана встретила своих соседей из Тамарашени. Какой радостью светились их глаза. Они, разбросанные по всей Грузии, не могли расстаться друг с другом. Говорили и говорили. За стол во что бы то ни стало хотели сесть вместе. Еще через стол переговаривали с другими, узнавая, как дети, как семьи, кто чем занимается. По давней профессии агроном, сегодня Манана работает нянькой в Тбилиси.
Да, каждый день, так километр, наверное. С утра я выхожу из дома, возвращаюсь вечером, полдевятого, да. Сейчас нам очень трудно. Мы получаем пособие 2-4 лара. Это около 12 долларов, наверное. Все такие бедные стали. Наверное, 70% не работает в Грузии безработные. Так я.
Надежды у Мананы мало. Она уповает лишь на Всевышнего.
У меня один сын, невестка, которая... Ждет ребенка. И не работает. Ну, когда как работает. Живем. Как-то держимся. Ну, слава Богу. Все от Бога зависит, по-моему. Когда у человека свой дом нет, это самое страшное. Может быть, нам Бог поможет когда-нибудь. Мы вернемся домой.
В самопровозглашенной республике Абхазия на одного работающего приходится 3 пенсионера. Многие из них живут за чертой бедности. Бесплатная столовая «Березка» для 35 сухумцев – спасение от голода и одиночества, рассказывает наш сухумский корреспондент Марьяна Котова.
Антонина Каракияна обедает в «Березке» каждый день. Приходит во время перерыва. Женщины продают газеты. Этих копеек не хватает даже на еду. В отличие от многих, она не получает российской пенсии. Горячее питание в «Березке» зимой в буквальном смысле помогает ей жить, рассказывает Антонина Каракиян.
Родные, к сожалению, все уже повымерли. Потому что они еще старше меня и далеко находятся. Так что помогать они мне никогда не могли. И без этой столовой я бы просто пропала бы.
35 человек каждый день обедают в «Березке». По словам повара Людмилы Саркисян, не только поесть приходят сюда люди. Многим нужна душевная поддержка. И тогда работники столовой беседуют со своими подопечными. Вместе они смеются и плачут. Рассказывает Людмила Саркисян, повар столовой «Березка».
Стараемся с ними находить как-то общий язык. У кого-то проблемы бывают. Мы стараемся им немножечко облегчить. Кто-то приходит со своими слезами. Вот меня где-то там обидели. Успокаиваем, разговариваем с ними, конечно.
У посетителей «Березки» есть возможность за обедом посмотреть телевизор, почитать свежую абхазскую российскую прессу. Столовые существуют за счет поддержки городских и республиканских властей, помощи общественных организаций и спонсоров. Как рассказывает руководитель благотворительной организации «Союз граждан России» Анатолий Никульников, летом бывают случаи, когда отдыхающие, узнав об их благотворительной организации, делают им подарки. В прошлом году жительница Урала подарила «Березке» холодильник. Однако, несмотря на такую всестороннюю помощь, у организации еще много нереализованных проектов, рассказывает Анатолий Никульников, председатель общественной организации «Союз граждан России».
У нас очень много лежачих, которым тоже надо развозить пищу, но так как нет ни транспорта, ничего, мы, конечно, их обслужить не можем. Мы, конечно, в планах есть у нас, конечно, я думаю, что спонсоры найдутся, и мы будем расширять нашу программу.
По статистике, на одного работающего в Абхазии приходится 3 пенсионера. По крайней мере, один из них одинок. И это не только русский, как многие привыкли думать, говорит Анатолий Никульников.
У нас сборная Советского Союза. Все приходят. И грузины, и армяне, и татары, и греки. Все приходят, все спрашивают.
Все праздники посетители столовой отмечают вместе. Разделяют друг с другом не только горести непростой одинокой жизни, но и радости. Все же находя поводы для улыбки, несмотря ни на что. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
В Великобритании вечером 19 января на телевидении BBC начался показ 4-серийного документального телефильма «Путин, Россия и Запад», рассказывает Наталья Голицына.
Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин всегда говорит то, что хотят от него услышать его избиратели. Так называется.
Первая часовая серия документального телефильма «Путин, Россия и Запад» под названием «Установление контроля» посвящена первым годам президентства Владимира Путина и повествует о событиях 2001-2003 годов. Создатели фильма, автор сценария Норма Перси и телекомпания «Брук Лэппинг» стремились показать в этой серии, как начинавший свою политическую карьеру молодой ставленник Бориса Ельцина из союзника Запада постепенно превратился в его противника, а его политические методы стали откровенно авторитарными. Первая серия фильма начинается со встречи Путина с Джорджем Бушем в июне 2001 года, той самой, на которой американский президент произнес свою сакраментальную фразу. И я посмотрел прямо в глаза Путину и смог уловить в них особенности его души. В фильме о встречах с Путиным рассказывают бывшие госсекретари США Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов, экс-министры экономического развития и обороны Герман Греф и Сергей Иванов. Значительная часть фильма посвящена конфронтации Путина и Ходорковского. Была показана знаменитая встреча Путина с олигархами, на которой Ходорковский поднял вопрос о коррупции в ближайшем окружении российского президента. Несомненно, британских зрителей позабавила сцена драки в Российской Госдуме в 2008 году во время принятия закона о землепользовании. Интересную историю рассказал в фильме Сергей Иванов, в то время глава Совета Безопасности России. 7 октября 2001 года он был на дне рождения Путина. Во время застолья Путину позвонил Джордж Буш и предупредил его, что через пару часов начнется вторжение американских войск и их союзников в Афганистан. Иванов назвал это американским подарком Путину ко дню рождения. Буквально через два дня, рассказывает Иванов, руководство Талибана обратилось к российским властям с предложением начать совместную борьбу против США в Афганистане, на что, по словам Иванова, Россия отказала по-английски, ответив «пак офф». Живущий в Англии бывший российский историк и политический аналитик, а ныне научный сотрудник одного из британских исследовательских институтов Игорь Сутягин в интервью «Радио Свобода» не соглашается с создателями фильма, сделавшими началом эпохи Путина его сотрудничество с Западом.
Мне кажется, что для россиян вообще Путин начался все-таки не с этого. Эпоха Путина началась с обрушившихся в Москве домов. Вот этот момент в фильме полностью отсутствует, а его никак невозможно отключить от Путина. Это все-таки это было его начало. Худо ли, бедно, обвиняют его в этом, правильно или нет, об этом можно даже не говорить, но началом было все-таки именно это. Это и Чеченская война.
А как вы полагаете, вот авторы фильма, они адекватный образ Путина создают?
Я, например, обратил внимание на то, что в эпизоде общения Путина с олигархами очень хорошо было видно отношение Владимира Владимировича Путина к вот этим вот бизнесменам российским, российской деловой элите. Ненависть, ненависть и презрение. И ведь это не изменилось до сих пор, судя по всему.
Говорил Игорь Сутягин. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Мы просим прощения за техническую накладку в начале материала и продолжаем программу рубрикой «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Владимир Голышев рассуждает на тему нашумевшего высказывания российского премьера Владимира Путина о писателе Григории Чхартишвили, известном под псевдонимом Борис Акунин.
Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин всегда говорит то, что хотят от него услышать его избиратели, так называемое путинское большинство. Исчезновение своего большинства он, похоже, не заметил. Особенно ярко это проявилось, когда на встрече с редакторами российских СМИ Путин заговорил об этническом грузине Борисе Акунине. Хамская выходка кандидата не так проста, как кажется. На первый взгляд Путин дал волю эмоциям и опрометчиво обнажил свое ксенофобское нутро. На самом деле нутра у него нет. Никакого. Есть представление о своей выгоде. Безнадежно устаревшие представления. За годы путинщины-медведевщины люди изменились. Комплексы и предрассудки, которые Путин расчетливо эксплуатировал в свое время, рассосались. Выросло новое поколение, о котором Путин вообще никакого понятия не имеет. Но он продолжает видеть то, что хочет видеть, то, к чему привык. Симптомы этого заболевания, кстати, заметны и в некоторых высказываниях президента Грузии. Правда, у него более свежие лекала, образца лета 2008-го. Поверьте, к нам нынешним они подходят не намного больше путинских. Итак, что сказал кандидат? Мы все любим писателя Акунина. За что? За то, что он пишет интересные вещи, посвященные русской истории. Этот льстивый зачин сам по себе анекдот. Дело в том, что издательский проект «Б. Акунин» производит ретро-детективы для чтения в общественном транспорте. Из сугубо маркетинговых соображений его герои, наряженные по моде 19 века, передвигаются на лихачах и говорят друг другу «Ваше благородие». Этим историческая ценность акунинских детективов исчерпывается. Но не исчерпывается ценность идеологическая. Юлиан Семенов, наверное, вертится в гробу, наблюдая за похождениями Эраста Исаевича Штирлица в цилиндре и лайковых перчатках. Благородного чекиста, ценой неимоверных усилий, сохраняющего стабильность, державность и прочие имперские ценности. Тиражи акунинского чтива, конечно, далеки от семеновских, но на нынешнем литературном безрыбье путинский «учитель истории» в кавычках – рак-гигант. И каждый наезд на Григория Чхартишвили, ведущего литературного работника издательского проекта «Б. Акунин» – это отличное подспорье продажам его продукции. А наезды эти, громкие, но совершенно безобидные, случаются с завидной регулярностью. Понятное дело, путинская ксенофобская брань для проекта «Б. Акунин» – манна небесная. Но зачем она самому Путину? Ответ мы получили на следующий день, когда Путин встретился с футбольными фанатами, единственной устойчивой группой, которой могла понравиться идея Путина о этническом мотиве в оппозиционной активности автора детективов. Остальных гораздо больше интересует особенностью бюджетной политики на северокавказском направлении, дыры в миграционном законодательстве, коррумпированность полиции и судов. Люди поумнели, они научились отличать риторику от политики, а причины от следствия. А Путин этого не заметил. Даже сенсационные результаты парламентских выборов его ничему не научили. Когда сидишь в окружении четких пацанов, спартаковских или зенитовских шарфах, на душе легко, кругом свои, тщательно отобранные, проверенные пацаны. Вернешь старательно заученное пацанское словцо. Пацаны заржали. Хорошо. А недостающие проценты чуров нарисуют. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.